Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск новостей представит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Туле объявили бессрочную голодовку 55 ликвидаторов Чернобыльской аварии. В Москве в воскресенье был убит гражданин Таджикистана. В Багдаде при взрывах погибли по меньшей мере 6 человек. В Туле сегодня, накануне годовщины трагедии в Чернобыле, объявили бессрочную голодовку 55 человек, члены организации «Союз Чернобыля России». Как заявил председатель Тульского областного отделения этой организации Владимир Наумов, каждый ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС недополучил за 6 лет от 300 тысяч до миллиона рублей. В Москве в воскресенье совершено нападение на двух граждан Таджикистана. Один убит, другой ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии. Идет расследование. В Москве же по подозрению в убийстве в субботу 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы.
По подозрению в совершении убийства задержан учащийся одной из московских школ 89-го года рождения, который к настоящему времени уже дал признательные показания.
Сказал пресс-секретарь Московской прокуратуры Сергей Марченко. В Санкт-Петербурге суд начал рассматривать дело об убийстве вьетнамского студента Ву Ань Туана. Коллегия присяжных была сформирована в начале прошлой недели. К уголовной ответственности привлечены 17 человек. 14 из них предъявлено обвинение в убийстве из национальной ненависти. Вьетнамский студент был убит осенью 2004 года. Группа нетрезвых подростков нанесла ему более 30 ножевых ранений. В Коряке завершена эвакуация людей из зоны землетрясения. В Камчатском область доставлены 530 жителей поселков Корф и Теличики. В основном женщины, дети и пожилые люди. Самолеты МЧС продолжают переброску гуманитарных грузов. В Коряке ведутся восстановительные работы. В Грозном из-за неосторожного обращения с гранатой получил тяжелое ранение милиционер. Задержан маджахет из отряда полевого командира Доки Умарова. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Инцидент произошел в Заводском районе Грозного. Из-за неосторожного обращения пострадавшего с запалом гранаты. Раненый доставлен в Ханкальский военный госпиталь. Его состояние врачами оценивается как тяжелое. А в Ленинском районе Грозного в ходе адресной спецоперации задержан маджахед полевого командира Доки Умарова. Во время ареста маджахед, чье имя не разглашается, оказал вооруженное сопротивление и ранил чеченского милиционера. У задержанного изъяты автомат Калашникова, пистолет системы Макарова и поддельное удостоверение сотрудника МВД Чечни. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Один из ведущих журналистов НТВ Михаил Осокин принял решение уйти с телеканала. По данным российских СМИ, с 1 мая он будет вести вечерние новости на международном русскоязычном телеканале RTVI, созданном Владимиром Гусинским.
Радио Свобода. Новости.
В Лондоне проходит 9-й российский экономический форум. Это ежегодная встреча представителей российского бизнеса с западными партнерами, рассказывает Михаил Соколов.
Выступая на российском экономическом форуме в Лондоне, руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин решил успокоить бизнесменов, которые обеспокоены расширением бизнес-активности государственных структур.
Все-таки общая логика развития здесь заключается не в том, что кто-то в органах государственного управления хочет создать большие государственные сектора и их удерживать. Жесткая конкуренция по всем практически рынкам, на которых работает Россия, заставит, что эти компании будут диверсифицировать свой капитал. Если в государственной компании 49% принадлежит довольно широкой базе инвесторов, эта компания уже по существу является сугубо коммерческой.
Олег Вьюгин также негативно оценил нынешний уровень государственного управления и призвал к его улучшению. Анатолий Чубайс объявил от имени РАО ЕС России о масштабной программе привлечения инвестиций в электроэнергетику через дополнительную эмиссию акций генерирующих компаний. Это произойдет уже в июне. Михаил Соколов, Радио Свобода, Лондон.
В разных районах Багдада при взрывах заминированных автомобилей сегодня погибли по меньшей мере 6 человек. Около 50 получили ранения. В Москве состоялась встреча президентов России и Киргизии Владимира Путина и Курманбека Бакиева. В ходе встречи Путин сказал:
«Нам известно, что ситуация в вашей стране пока еще достаточно сложна. Много проблем и в социальной сфере, и в экономике, но сотрудничество между нашими странами всегда было важным фактором развития для обоих государств.
Сказал президент России. В центре внимания визита Бакиева в Россию вопросы развития двусторонних связей, прежде всего в сфере экономики, а также борьба с терроризмом и организованной преступностью. Польские власти опасаются, что сотни тысяч поляков могут остаться в странах Западной Европы, куда они выехали на работу, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Дзиковицкий.
За неполных два года, что прошли со дня вступления Польши в Европейский Союз, на работу в страны Западной Европы выехали около 500 000 граждан Польши. И это при том, что полностью рынки труда для поляков с 1 мая 2004 года открыли только три западноевропейских государства. С 1 мая этого года поляки смогут свободно работать также в Испании, Португалии, Финляндии и Исландии. 250 тысяч рабочих мест есть для граждан стран новых членов ЕС и во Франции. По мнению экспертов, в ближайшие год-два из Польши в поисках работы могут выехать еще около 500 000 человек. Причем немалая часть из них – это высококвалифицированные кадры. Польские власти опасаются, что многие из них решат остаться в странах Западной Европы. В Министерстве труда создан специальный департамент, цель которого – подготовить ряд мероприятий, которые помогли бы вернуть поляков на родину. Специалисты, однако, считают, что сделать это можно лишь путем ускорения экономического развития Польши и сокращения уровня безработицы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Наводнение на юго-востоке Европы вынуждает тысячи людей покидать свои дома. В Румынии более 1000 человек бежали из домов минувшей ночью после того, как вода разрушила дамбу. Почти 2500 людей эвакуированы в Венгрии. В Сербии затоплено около 5% пахотных земель. На разлившемся Дунае закрыты многие порты. В Непале сотни маоистских повстанцев атаковали базы сил безопасности и правительственные здания в городе Чаутара. Бой шел несколько часов. По официальным данным, с обеих сторон погибли 6 человек. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. В Туле сегодня объявили бессрочную голодовку 55 ликвидаторов чернобыльской аварии. В Москве в воскресенье убит гражданин Таджикистана. В Корякии завершена эвакуация людей из зоны землетрясения.
Это был выпуск последних известий. Его представил Валентин Барышников. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». К 20-летию Чернобыльской катастрофы репортаж из зоны аварии. Полиция в США провела крупные рейды по выявлению нелегальных рабочих. Действительно ли употребление марихуаны может быть полезным? Американские фармакологи в этом сомневаются. Итак, эти и многие другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Участники международной конференции по вопросам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции обсуждают в Киеве возможность строительства хранилища для отработанного ядерного топлива. Ученые внимательно наблюдают за состоянием саркофага, построенного для изоляции аварийных блоков электростанции. Спустя 20 лет после Чернобыльской катастрофы в зоне риска остаются Украина, Россия, Белоруссия. Репортажем корреспондента «Радио Свобода» на Украине Владимира Ивахненко из зоны аварии мы открываем серию специальных материалов, приуроченных к годовщине трагедии.
Дорога от Киева к Чернобылю занимает около 2 часов. Посмотреть на место аварии и окрестности атомной станции в эти дни едут многочисленные группы. Больше всего посетителей из-за рубежа. При въезде в 30-километровую зону отчуждения первый блокпост с названием «Дитятки». Вокруг все указывает на опасность. Дорожные знаки с предупреждениями на нескольких языках и памятный крест милиционерам-ликвидаторам. Проверка документов, и наш автобус пересекает границу. Уровни радиации здесь всего лишь в 3-4 раза выше, чем в Киеве. Дорога тянется вдоль густого леса и заброшенных сел. Первая остановка возле загрязненных радиацией транспортных средств. Площадь примерно с 2 футбольных поля обнесена колючей проволокой и плотно заставлена проржавевшими машинами. Среди них есть и бронетранспортеры, и танки, и несколько вертолетов. На стоянке собрана вся техника, на которой 20 лет назад люди штурмовали аварийный реактор. Примерно через 2 года, говорит охранник стоянки Николай Иванович, от этой свалки ничего не останется.
Последний год тут очень много вывезли. Здесь две группы металлистов на той стороне дороги работают. Они периодически вывозят всю технику. И большую часть уже перерезали, особенно тяжелую БТ-технику, транспортеры. Если не сильно загрязнена, они ее берут и режут на металл, дезактивируют его. И металл, конечно, идет в дело, который не подлежит дезактивации. На Буряковку там могильники и захоронения.
Село Буряковка больше других пострадало после взрыва на Чернобыльской АЭС. На карте оно отмечено жирным оранжевым пятном, указывающим на высокий уровень радиации. По словам Николая Ивановича, на охраняемую стоянку нередко наведываются охотники за металлом.
В прошлом году было 13 задержаний. Судебных, по-моему, 5 или 6 судебных процессов было. Люди осуждены за это дело, вывозят грязный металл. В принципе, тут брать нечего, только грязь. Берут те, которые с ближайших сел, у них нет средств для существования. Они идут сюда, в эту грязь. Люди, конечно, опущенные уже, алкоголики, такие порядки. Человек здесь ни один не попался.
Еще один блокпост, и мы въезжаем в 10-километровую зону. Дорога относительно чистая, но стоит сделать шаг в сторону, как цифры на радиометре начинают быстро расти. Автобус останавливается за несколько сот метров до массивного серого корпуса. Подойдя к нему на допустимое расстояние, наш проводник, сотрудник агентства «Чернобыль Интеринформ» Максим Крыгин, демонстрирует показания прибора.
Здесь где-то около 700 микрорентген в час, в этой точке. Может,
это
даже
это
будет
обычно
больше.
Для этого места, да?
Да, это обычно для этого места, ничего особенного. А во время аварии тут были тысячи, до 10 тысяч доходило. Местами, где лежал графит, где лежало реакторное топливо.
До 10 тысяч рентген или микрорентген?
Рентген, конечно, рентген. Смертельная доза получалась буквально за считанные минуты.
Саркофаг над четвертым энергоблоком остается визуальным символом чернобыльской трагедии. Проектировщики укрытия рассчитывали, что конструкция сможет простоять не более 10 лет. За последние месяцы проведены работы по укреплению объекта. Однако вероятность его разрушения по-прежнему сохраняется, говорит академик Валерий Кухарь.
Атмосферные осадки попадают, температуры прыгают, и, естественно, конструкции все начинают разрушаться. Сегодня мы оцениваем по крыше там до 1000 квадратных метров дыр. Есть несколько моделей, которые рассчитывали, что будет, если упадет крыша. Ну, повалится конструкция, и прежде всего крыша, поднимется пыль. Мы пока знаем четко одно, что цепная ядерная реакция там практически невозможна. Значит, поднимется пыль. Если оценивать средний ветер, по всем расчетам пыль не выйдет за большие территории, за пределы 10-километровой зоны.
Гарантировать безопасность сможет новое укрытие из сверхпрочного металла. Его строительство намечено на весну будущего года. Решение еще одной важной проблемы – извлечение из-под саркофага ядерного топлива – академик Кухарь предлагает пока отложить.
Одновременно в проекте «Саркофаг» уже были заложены какие-то модельные работы по извлечению оттуда топлива. Но небольшой круг специалистов пришел к выводу, что не нужно с этим спешить. Это достаточно сложная процедура. Там лежит где-то по разным оценкам нашим приблизительно 160 плюс-минус 40 тонн топлива. Радиоактивность очень высокая. И люди, которые будут там работать, они будут подвергаться страшной опасности. А нужно ли их так сжечь, как в 1986 году, когда нужно было локализовать его и предотвратить ее большое распространение? Я, например, твердо уверен, что мы этого не должны делать. Если работы делать по извлечению, то с максимальной защитой и максимальной роботизацией. По всей вероятности, это начнется в 50-х годах этого столетия.
Поездка в Чернобыльскую зону, как правило, включает и встречу с самоселами. Так здесь называют тех, кто, несмотря на запреты властей, решил вернуться в свои дома. На пустынных, заросших травой и деревьями улицах на окраине города Чернобыля мы нашли единственный ухоженный дом. Его хозяйкой оказалась 76-летняя Ольга Михайловна Гавриленко. Жить в одиночестве ей не страшно.
А чего? Чего я у своему доброму да буду бояться жить? А радиации я не бачу и не знаю этой радиации. Я уже 20 год при радиации, роги не вырасти, хвост не вырос, и я нема.
Пожилая женщина охотно рассказывает, что не болеет, пьет воду из колодца и кормится с огорода.
Все вырощаем картофель, все, что есть, тем и вырощаем. И все ему. И за 20 год ничего в мене не изменилось. Коты такие, как надо, и собака такие, как надо. Все. Мне тут красота.
Таких оптимистов, как Ольга Михайловна, в Чернобыльской зоне на сегодня проживает более 300 человек. Главное, что объединяет самоселов, это желание провести остаток жизни на своей родине. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Напомню, что это был специальный Репортаж из зоны Чернобыльской аварии, первый в серии наших специальных репортажей, приуроченных к 20-летию Чернобыльской катастрофы. Московское время 17:15. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве совершено нападение на двух граждан Таджикистана. Один убит, другой ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии. Идет расследование. По подозрению в убийстве 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы. Как сообщили в прокуратуре города, задержанный дал признательные показания. В суде Петербурга началось рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента Ву Аньтуана. К уголовной ответственности привлечены 17 человек. В Корякии завершена эвакуация людей из зоны землетрясения. В Туле объявили бессрочную голодовку 55 человек, член организации «Союз Чернобыль России». По всему миру армяне отмечают сегодня День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. В разных районах Багдада при взрывах заминированных автомобилей погибли по меньшей мере 6 человек, около 50 ранены. Один из ведущих журналистов НТВ Михаил Осокин принял решение уйти с телеканала. По данным российских СМИ, он будет вести вечерние новости на международном русскоязычном телеканале RTVI, созданном Владимиром Гусинским. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21:00 по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по понедельникам это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Основные темы сегодня. Мишель Уильбек встречается с российскими читателями. Голливудские звезды охвачены бэби-бумом. Вы услышите также эссе Бориса Парамонова «Цвет Иудина дерева». Эти и другие материалы сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 21:00 по московскому времени. Ну а в программе «Время свободы» обзор публикаций в украинской печати. Его подготовил Владимир Вахненко.
Центральный материал журнала «Корреспондент. Ядерная реакция». Независимые ученые всей Европы опровергают неоправданно оптимистичный доклад о последствиях аварии на ЧАЭС. Как пишет издание, в 1986 году многие жители СССР узнали о Чернобыльской катастрофе, слушая радио «Свобода» и «Голос Америки». С тех пор мало что изменилось. Чтобы узнать правду, нужно по-прежнему слушать голоса независимых ученых, оппозиционно настроенных к могущественным официальным структурам. Раньше истину скрывал ЦК КПСС. Сегодня, по мнению ученых, это делают ООН, МАГАТЭ и ВОЗ. Попыткой обелить запятнанную после Чернобыля репутацию атомной энергетики стал прошлогодний доклад ООН. В нем утверждается, что после аварии на ЧАЭС погибло меньше людей, чем в ежегодных ДТП, а главным последствием катастрофы являются психологические травмы эвакуированных жителей.
Еще один материал корреспондента. Киев хоронит единое экономическое пространство. Несмотря на громкие заявления России и Казахстана о скором создании ЕЭП, стало очевидно, что идея провалилась из-за позиции Украины. Как пишет издание, пути Украины и единого экономического пространства расходятся все дальше и дальше. Формального разрыва, судя по всему, осталось ждать совсем недолго. Как только Украину примут в ВТО, интеграция в ЕЭП окончательно исчезнет из украинской повестки дня.
Другого мнения придерживается газета «Зеркало недели». В публикации «Украину хотят вытолкнуть из единого экономического пространства» газета отмечает, что уже практически готовые документы по созданию ЕЭП, часть из которых украинская сторона готовилась подписать, россиянами были внесены некоторые новшества, перечеркнувшие для Украины возможность заключить хотя бы одно соглашение. По мнению «Зеркала недели», громко хлопать дверью и демонстративно выходить из ЕЭП Киев не желает. Во-первых, Украина заинтересована в российском рынке и действительно хотела бы создать полноценную зону свободной торговли. Во-вторых, президент Ющенко всегда страшно боялся подозрений и обвинений в антироссийских настроениях. И в нынешних, отнюдь непростых внутриполитических условиях, получить клеймо «могильщика ЕЭП» ему совершенно не хочется.
Один из центральных материалов интернет-газеты «Обозреватель». Терроризм пришел на Украину. В минувшую субботу в двух харьковских сетевых супермаркетах «Юси» и «Сильпо» прогремели взрывы. В обоих случаях взрывное устройство находилось в ящиках камер хранения. Ранения получили 19 человек, в их числе 2-летний ребенок. Следствие отрабатывает версию о переделе рынка продовольственных продуктов в городе. За месяц это уже второй взрыв в магазине «Сильпо». Кроме того, появилась информация, что накануне неизвестные злоумышленники рассылали по электронной почте ряда супермаркетов Харькова требования о выплате определенных сумм. В противном случае обещали, что не дадут магазинам работать.
На эту же тему публикация интернет-издания «Подробности». Причиной взрывов в супермаркетах Харькова, возможно, стала конкурентная борьба. Даже поверхностное сопоставление таких деталей, как выбор места для совершения взрывов дня и времени, дают основания полагать, что цель преступников – запугать людей, чтобы они не заходили именно в эти магазины. Цены в них на некоторые товары немного ниже, чем у многочисленных местных конкурентов. Уголовное дело по фактам взрывов возбуждено по статье «Злостное хулиганство».
Еженедельник «Столичные новости» в материале «Шестая статья» размышляет о перспективах создания оранжевой коалиции в Верховной Раде. Несмотря на подписанный протокол нашей Украины, блока Юлии Тимошенко и социалистов, в сериале под названием «Оранжевая коалиция» не стоит ожидать скорой развязки. Камнем преткновения остается шестой пункт протокола, гарантирующий премьерство Тимошенко. О том, что президент Ющенко не хочет видеть Тимошенко в кресле премьера, знает уже и каждый ребенок на улице. Из всех щелей пропрезидентского блока просачивается информация о сепаратных переговорах с партией регионов. На фоне взаимных обвинений и недоверия лидеров тройки, сомнения в реальности создания оранжевой коалиции только усиливаются, пишет издание.
Это был обзор публикации в «Украинской печати». Его подготовил Владимир Вахнин. Некоторые активисты партии «Зеленая Россия» выступили против присоединения партии к партии «Яблоко». При этом лидер экологов Алексей Яблоков уверен, что его союзу с Григорием Явлинским пытается помешать Кремль. Репортаж нашего корреспондента в Москве Мумина Шакирова.
Неделю назад партия «Яблоко» пополнила свои ряды за счет экологов, создав внутри организации фракцию, в которую вошли представители «зеленых». Инициатором этого союза выступил известный ученый, лидер партии «Союз зеленых сил «Зеленая Россия» Алексей Яблоков, о чем информировали публичная общественность глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский и сам эколог Яблоков. Против такого объединения неожиданно сегодня в Москве выступили несколько активистов «Зеленой России». В числе них председатель Координационного совета партии «Зеленая Россия» Ольга Пицунова.
Мы не выступаем против партии «Яблоко». Мы возмущены не тем, что какая-то часть наших коллег вступила в партию «Яблоко». Ради бога. Но они пытаются это преподать таким образом, что вся партия вливается в партию «Яблоко». Потому что партия создавалась по наказу экологического движения. Партия создавалась как политическое крыло экологического движения. Когда создавали наши партии, мы собирались сохранить свое единство и отстаивать в первую очередь экологические ценности, не поднимая те вопросы, которые могут нас размежевать.
Ольга Циркунова считает недавний апрельский съезд «Зеленых», где было принято решение о вхождении в партию «Яблоко», нелегитимным и готова доказать это на цифрах.
На самом деле, на данный момент в партию «Яблоко» вошло 300 человек из 20 тысяч членов партии «Зеленая Россия», потому что все писали заявление о приеме в члены партии «Зеленая Россия», а не приема партии в «Яблоко».
Сам ученый-эколог Алексей Яблоков, который сейчас находится в Киеве, начал с того, что он подверг сомнению легитимность самой Ольги Циркуновой.
Циркунова давно отошла от нас. Она отошла полгода назад, ну, по разным причинам. И она одна.
Алексей Яблоков категорически отвергает версию о расколе в стане «Зеленых». По его мнению, союз с партией «Яблоко» – это вынужденная мера.
Но такого раскола, с моей точки зрения, нет, потому что 52 отделения, и прислали делегатов, документов, ну нет, 52-49, что они с нами, что они поддерживают тот курс, который оргкомитет выбрал. А курс такой, мы не успеваем набрать, и не получается у нас набрать 50 тысяч этих членов, чтобы подать документы на регистрацию. Нам что-то надо делать. Наш оргкомитет имеет не бесконечное действие до 12 декабря. Мы поэтому решаем создать общественное движение, которое будет и действовать после 12 декабря, если мы не успеваем сделать партию, и те люди, которые не хотят пойти в «Яблоко», они могут остаться в этом общественном движении, а потом посмотрим, что из этого получится.
На вопрос, кто может стоять за Ольгой Циркуновой и ее сторонниками, Алексей Яблоков ответил следующее.
Я думаю, что стоит Сурков. Кремль обрадовался, когда он понял, что мы не проходим, ну, с политического горизонта. И нужно было найти киллеров.
Ольга Циркунова и ее сторонники готовы до конца отстаивать свои позиции в «Зеленой России» и судиться с Алексеем Яблоковым за право остаться самостоятельной политической организацией. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:24. Программа «Время свободы» продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Начинает ли федеральное правительство кампанию борьбы с нелегальной миграцией? Этот неожиданный вопрос начал задаваться в американской прессе на прошлой неделе после того, как Министерство внутренней безопасности объявило о проведении масштабной операции по выявлению кампаний, нанимающих на работу нелегалов. Операция завершилась арестом более чем 1000 человек, что для страны, где нелегала может задержать лишь облеченный специальным правом агент Федеральной иммиграционной службы, было сенсационным событием, рассказывает Алан Давыдов.
Все началось с сигнала, поступившего в правоохранительные органы с предприятия компании IFCO Systems. Компания эта со штаб-квартиры в Нидерландах занимается производством и сбытом различной тары. Один из ее работников в Олбани, штат Нью-Йорк, увидел, как его коллеги рвали и выбрасывали выдаваемые им бухгалтерии документы о вычете налогов из их зарплаты. На его недоуменный вопрос заместитель генерального менеджера ответил, что этим людям все равно, поскольку они нелегалы и не собираются отчитываться о своей зарплате в налоговые ведомства. За компанией IFCO было установлено тайное наблюдение. По словам руководителя Федерального иммиграционно-таможенного исполнительного управления Джулии Майерс, выяснилось, что работники-нелегалы также пользовались поддельными карточками социального страхования, содержащими индивидуальные номера налогоплательщиков. Управление социального страхования 13 раз предупреждало компанию IFCO о том, что у более чем 1000 ее сотрудников с этими карточками что-то не в порядке, но компания в ответ не пошевелила пальцем. Сотрудники иммиграционной службы провели рейды на предприятиях IFCO одновременно в 26 американских штатах. В результате арестованы примерно 1200 нелегальных работников компании. Арестованы также 7 ее руководящих сотрудников. Им предъявлено обвинение в сговоре с целью получения незаконного дохода путем укрывательства и поощрения иностранцев-нелегалов к нелегальному проживанию в Соединенных Штатах. Менеджерам грозит лишение свободы до 10 лет и штраф по $250,000 за каждого нелегального рабочего иммигранта. По словам министра внутренней безопасности США Майкла Чертова, проведенная операция стала зачином новой государственной стратегии, направленной на то, чтобы положить конец широко распространенной терпимости к использованию нелегальных иностранных рабочих. Есть работодатели, которые преднамеренно или не подумав нанимают людей, не имеющих права на работу в Соединенных Штатах. Фактически они строят на этом свой бизнес, зная, что такие работники никуда не пойдут жаловаться по поводу эксплуатации или травмы на рабочем месте. Скептики, высоко оценивая эффективность проведенных рейдов, все же сомневаются, что подобные акции против нелегального найма будут проводиться на регулярной основе, говорит эксперт Вашингтонского фонда наследия Джеймс Карафана. Это капля в море. Всем известно, что в Соединенных Штатах нелегально живет от 12 до 15 миллионов иностранцев. Большинство приехали в нашу страну, зная, что могут легко найти здесь работу и получать зарплату без опасений, что они или работодатели будут обвинены в нарушении закона. Министр внутренней безопасности Чертов пообещал, что правительство будет преследовать незаконный наем нелегалов с такой же методичностью, как в свое время боролось с организованной преступностью.
Рассказывал Алан Давыдов. Насколько реалистичным кажется заверение правительства о начале кампании борьбы с нелегальным наймом людей представителю Федерации за иммиграционную реформу Сьюзан Высоцки? По нашим наблюдениям, в последние годы власти даже не пытались требовать соблюдения закона о наказании за наем на работу нелегалов. Интересно посмотреть статистику. В 92-м году в поле внимания властей попали более 1500 компаний, подозревавшихся в незаконном найме. В 2000 году только 3. Закон, по сути, не исполняется, нелегалы полны надежд. Я думаю, это главным образом результат давления бизнеса, жаждущего дешевой рабочей силы, в то время как нет такой работы, на которую бы не пошли американцы, если им дадут достойную зарплату. Защитники мигрантов говорят, что принудительные меры создадут среди нелегалов атмосферу страха, заставят их уйти в подполье, от чего никто не выиграет. Наша цель – сделать жизнь тяжелой для работодателей, незаконно нанимающих нелегалов. Мы уверены, что как только по Мексике пойдут слухи, что в США больше невозможно с легкостью заработать $30-40 в день, поток миграции спадет сам собой, без возведения стен на границе. В том, что касается атмосферы гонений, это попросту невозможно представить. Местные власти отказываются даже проверять иммиграционный статус, скажем, задержанных за нарушение правил дорожного движения, ссылаясь на то, что иммиграция и охрана границ – обязанность федерального правительства. Говорила Сьюзан Высоцки, представитель Федерации за иммиграционную реформу. Впрочем, мало кто из нейтральных наблюдателей верит в то, что нелегальную иммиграцию можно остановить принудительным путем. Более верным способом, по словам скептиков, было бы экономическое преуспевание Мексики. Возможность для миллионов мексиканцев найти работу рядом с домом, а не за северной границей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете второй информационный час программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Андрей Шары. Главные темы сегодня – убийство армянского юноши в Москве. Что это, преступление на бытовой почве или новое проявление ксенофобии? Годовщина Чернобыльской катастрофы. Специальный репортаж «Радио Свободы» из зоны аварии. И еще одна тема – художественная выставка к столетию Государственной Думы. Как выглядели депутаты той поры и чем они отличались от сегодняшних парламентариев. Все эти темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве совершено нападение на двух граждан Таджикистана. Один убит, другой ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии. Идет расследование. По подозрению в убийстве 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы. Как сообщили в прокуратуре города, задержанный уже дал признательные показания. В суде Петербурга началось рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана. К уголовной ответственности привлечены 17 человек. 14 из них предъявлены обвинения в убийстве из национальной ненависти. Вьетнамский студент был убит осенью 2004 года. В Коряке завершена эвакуация людей из зоны землетрясения. В Камчатскую область доставлены 530 жителей поселков Корф и Телички, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Туле объявили бессрочную голодовку 55 человек, члены организации «Союз Чернобыль России». Как сообщил Радио Свобода председатель областного отделения «Союза» Владимир Наумов, каждый ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС недополучил за 6 лет от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. По всему миру армяне отмечают сегодня День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. В разных районах Багдада при взрывах заминированных автомобилей погибли по меньшей мере 6 человек. Около 50 получили ранения. В Непале сотни повстанцев атаковали базы сил безопасности. По официальным данным, с обеих сторон погибли не менее 6 человек. Один из ведущих журналистов НТВ Михаил Осокин принял решение уйти с телеканала. По данным российских СМИ, уже с 1 мая он будет вести вечерние новости на международном русскоязычном телеканале RTVI, созданном Владимиром Гусинским. Президенты России и Киргизии по итогам переговоров в Москве подписали совместное заявление. Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжит наш традиционный опрос на улицах российских городов. Накануне православные христиане отмечали праздник Пасхи. Отмечаете ли вы церковные праздники? Такой вопрос прохожим на улицах Петербурга задавал наш корреспондент в этом городе Александр Дядин.
Конечно, полностью соблюдать не удается все эти, но по возможности стараемся отмечать особенно значимые праздники. Ну и в этом есть необходимость, это приятно для единения семьи, праздник семейный, положительные эмоции, позитив.
Я Пасху отмечаю, мои ребята обязательно ко мне придут. Раньше я делала и Пасху, и кулич, как-то у нас был итальянец. Он сказал, говорит, вы знаете, более вкусного что-нибудь я никогда в жизни не ел. Сейчас уже, знаете, девочкам толстеть не хочется, мне возиться нет сил.
Наверное, не полностью верующий, но я крещеный, основные Пасху, Троицу.
Эти праздники, они же светлые, церковные, очищается душа. Внутренняя работа, я считаю. Во-первых, пощусь. Во-вторых, я считаю, что для моей семьи не будет никакого вреда от этого. Мне кажется, и дети лучше стали. Они ходят в церковь, молятся, крестятся. Для меня это праздники.
Мы хотим все начать отмечать, но пока не получается. Много суеты слишком. А так, конечно, это замечательно, что люди стали отмечать праздники больше. Я смотрю, как-то люди уже на работе везде обсуждают это все. Повлияло уже в каком-то смысле.
Нет, я не отмечаю. Не хочу. Я не верю в это вот во все. Что это дает? У нас все люди вот именно как все стадо. Никого нет индивидуального. Я больше верю в себя.
Отмечаю. Есть церковные праздники православные, которые стали общенациональными. Пасха, например.
Мы же жили-то как. В церковь не ходили, нас к этому не приучили, даже наших родителей. Нет, ну, конечно, это праздник. Я тоже, как все люди, говорю, что это светлая Пасха, друг друга поздравляем. Но я не пойду в церковь светить яйца. Ну, наверное, так и должно быть. Наверное, Бог все-таки, он в душе должен быть прежде всего.
Я, да. Я хоть и был партийным, все равно в церковь ходил. Это для меня история. Пасха вот эта, она с веков идет.
Нет, не отмечаю.
и в семье не принято, и как-то самой не очень-то эта тема интересна. Но если людям это нравится, интересно, пусть отмечают.
Нет, не отмечаю. По телевизору много показывают, очень много всяких сектантов, раздают листовки. Кому-то это, наверное, интересно. Я к ним абсолютно никак не отношусь, мне абсолютно все равно.
Не все. Самый большой праздник – это Рождество и Пасха. Ну, все-таки жили без этого много лет. Нас не приучили к этому. Библию-то читать я читала ее, конечно, но в моем плане это хорошая сказка.
Семейно, да, ходим в церковь, потому что семья у нас верующая, и ходить в церковь, исполнять вот эти праздники, соблюдать посты, это необходимость такая вот. Я не пытаюсь оспорить это и не пытаюсь даже сомневаться, просто верю.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, отмечаете ли вы церковные праздники. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 17 часов 34 минуты. Вы слушаете Радио Свобода, программу «Время свободы». Продолжит панорама культурных событий, которую подготовил и представит мой коллега-обозреватель Радио Свобода Дмитрий Волчек.
Самая успешная британская поп-группа начала 90-х годов Take That дала первый концерт после 10-летнего перерыва. Примерно 300 тысяч билетов были проданы на ее выступление в рамках британского турне. В начале 90-х Take That сравнивали с Beatles, в то время по миру разошлись примерно 10 миллионов ее альбомов. Однако группа распалась после того, как из нее ушел Робби Уильямс, ныне сделавший успешную сольную карьеру. В новый состав группы вошли все прежние ее участники, кроме Уильямса. Сообщается, что за возвращение в группу каждый музыкант получил 1,5 миллиона фунтов. В парке аттракционов «Мир Беатрис Поттер» в британском графстве Кумбрия состоялось открытие бронзовой композиции, изображающей героев сказок знаменитой английской писательницы – кроликов, котят, белок и ежиков. В композицию включен также таинственный шифр, который использовала Поттер в своих дневниках, а также барельеф ее дома. Церемонию открытия посетила голливудская звезда Рене Зелвегер, которая сейчас снимается в роли писательницы в фильме «Мисс Поттер». Власти Намибии приняли меры, чтобы оградить отдыхающих в этой стране голливудских звезд Брэда Питта и Анджелину Джоли от папарацци. Фотокорреспонденту южноафриканской газеты «Санди Таймс» и трем французским фотографам было предложено покинуть страну под угрозой ареста. Премьер-министр Намибии Наха Сангула поддержал это решение и потребовал, чтобы кинозвезд оставили в покое. Анджелина Джоли находится на 9-м месяце беременности. Ожидается, что ребенок появится на свет в Намибии. Ранее сообщалось, что актриса решила дать ему африканское имя. Фильм ужасов «Silent Hill» лидирует по кассовым сборам в североамериканском прокате. Выручка от продажи билетов за минувший уикенд составила более 20 миллионов долларов. Пародия на фильм ужасов «Очень страшное кино 4», лидировавшая на прошлой неделе, переместилась на второе место. В мировом кинопрокате продолжает лидировать мультфильм «Ледниковый период». За этот уикенд он собрал за пределами США 23 миллиона долларов, а всего за месяц проката 317 миллионов.
Напомню, что это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил мой коллега-обозреватель Радио Свобода Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 17 часов и 38 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». И вновь вернемся к программе к теме Чернобыльской катастрофы. Накануне ее 20-летия катастрофы российские экологи выпустили специальное пособие для учителей общеобразовательных школ, посвященное последствиям этой небывалой катастрофы. И на этой неделе в тысячах школ России от Калининграда до Комсомольска на Амуре пройдут так называемые чернобыльские уроки. Кроме того, в десятках городов России пройдут акции протеста против развития атомной энергетики. На эту тему материал моей коллеги, обозревателя Радио Свобода Марины Катас.
Идея проекта «Помним ради будущего», предложенного общественными организациями, заключается в том, чтобы помочь учителям средних школ грамотно и достоверно рассказать о Чернобыле и его последствиях и провести уроки, классные часы и другие мероприятия, посвященные трагической дате. 5000 экземпляров справочника «Чернобыльские уроки» уже распространены в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Екатеринбурге, Томске, Нижнем Новгороде, Петрозаводске и других российских городах. Практически все школы города Калининграда получили эти методические материалы. Всего в Калининградской области учителя получили 700 экземпляров этих справочников. О проектах общественных организаций, приуроченных к 20-летию крупнейшей ядерной катастрофы, рассказывает сопредседатель международной группы «Экозащита» Владимир Сливяк.
Мы выпустили такое пособие, посвященное 20-летию трагедии, и оно представляет из себя набор материалов, рекомендаций для учителей разных направлений о том, как преподавать о Чернобыльской катастрофе, каким образом детям нужно рассказывать об этой катастрофе. 26 апреля и ближайшие к этой дате дни примерно в 1000 школ на территории Российской Федерации, примерно в 20 городах пройдут такие чернобыльские уроки. И более того, мы надеемся сделать этот проект ежегодным и каждый год наращивать количество учебных заведений, в которых будут грамотно со всех точек зрения рассказывать о Чернобыльской катастрофе, о ее реальных последствиях, а не о том, что, скажем так, в силу каких-то политических интересов выгодно сегодня говорить властям МАГАТЭ или даже Всемирной организации здравоохранения.
Скажите, пожалуйста, а как собирались материалы для этого учебного пособия и кто это делал?
Для создания этого сборника были использованы прежде всего материалы, которые мы получили от ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. Были собраны научные данные для части о самой катастрофе, о ее описании, о последствиях Чернобыльской катастрофы. Мы собрали очень большое количество сведений, их обработали, свели в единое пособие, которое составляет порядка 50 страниц. И в данный момент пособие помогает учителям примерно 6 предметов общеобразовательной школы осветить в рамках своих уроков Чернобыльскую катастрофу. И для создания методических указаний, рекомендаций для учителей мы также привлекали профессионалов в образовании, то есть и действующих преподавателей, и активистов, которые работают в экологическом образовании очень долгое время.
А на какой возраст рассчитаны эти чернобыльские уроки? То есть дети начальной школы или учащиеся уже средних классов будут участвовать в этих уроках?
Прежде всего, средние и старшие классы. То есть для младших классов, наверное, это рановато, хотя все-таки это все на усмотрение учителя. То есть материала, который содержится в пособии, достаточно для того, чтобы сделать вот такой урок от чернобыльской трагедии, наверное, в любой ситуации и в любом классе. А уж дальше это дело учителя. Использовать или не использовать, и как использовать.
Вы сказали о том, что чернобыльские уроки пройдут в 1000 российских школ 26 апреля или в дни, близкие к этой дате. Как отнеслось руководство этих школ к вашему предложению?
Вы знаете, мы работали напрямую с преподавателями, то есть, естественно, мы не обращались ни за какими разрешающими документами, потому что мы, по сути, делаем пособие, которое просто рекомендовано учителям, оно не является обязательным. То есть речь не идет о чем-то, что санкционировано Министерством образования или каким-то еще руководством. То есть мы напрямую работаем с учителями, и учителя, как правило, сами решают, нужно им это или нет, ну и, соответственно, готовят свои уроки.
А не может получиться так, что представители Министерства образования, например, воспротивятся вашей инициативе, и тем самым чернобыльские уроки будут запрещены?
Вы знаете, на данный момент пока этого не произошло, и наш предыдущий опыт распространения различных методических пособий для школ в области экологического образования, прежде всего, он имел очень хороший опыт, потому что для российского учителя сегодня огромная проблема получить помощь в отношении методики преподавания, особенно каких-то спорных исторических событий. И учителя считают, что практически любое методическое пособие, которое им предоставляется, тем более если оно предоставляется бесплатно, если оно качественное, хорошо подготовлено, учителя считают это за благо использовать такие материалы. И насколько я понимаю, вот на данный момент все-таки во многих российских школах, не знаю, в большинстве, в меньшинстве, но во многих все-таки у учителя есть какая-то свобода в том, чтобы определять, о чем в конкретный день говорить на том или ином уроке.
Если все-таки говорить о школах в больших городах, это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. В Москве сколько школ проведут такие уроки?
По всей видимости, это в сотнях будет. Также это в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге. То есть, наверное, во многих более-менее крупных городах России такие чернобыльские уроки пройдут. В каком-то городе это десятки школ, в каком-то городе это может быть сотня школ. Школ же в Российской Федерации довольно-таки много.
Московское представительство фонда имени Генриха Бёля принимало участие в разработке этого методического пособия?
Фонд имени Генриха Бёля поддержал разработку этого пособия. Он не принимал участие в производстве текстов, в производстве самого пособия, то есть не имел отношения к содержанию. Но инициатива действительно получила поддержку со стороны фонда имени Генриха Бёля. Это фонд, который имеет одной из своих официальных задач – распространение информации, связанной с энергетическими вопросами, с тем, чтобы эта информация была учтена при составлении энергетической политики.
Издание тысяч методических пособий для учителей требует значительных финансовых затрат. Кто оплачивал это?
Фонд имени Генриха Бёля.
Напомню, что на вопросы моей коллеги, обозревателя Радио Свободы Марины Катас, отвечал сопредседатель международной группы экозащиты Владимир Свиляков. И, конечно, мы еще не раз вернемся к теме Чернобыльской катастрофы, 20-летию Чернобыльской аварии в программах, в наших программах на волнах Радио Свобода. Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве совершено нападение на двух граждан Таджикистана. Один убит, другой ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии. Идет расследование. По подозрению в убийстве 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы. Как сообщили в прокуратуре города, задержанный уже дал признательные показания. В Петербурге началось рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента Ву Ань Туана. К уголовной ответственности привлечены 17 человек. В Корякии завершена эвакуация людей из зоны землетрясения. В Туле объявили бессрочную голодовку 55 человек, члены организации «Союз Чернобыль России». По словам председателя областного отделения «Союза» Владимира Наумова, каждый ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС недополучил за 6 лет от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. По всему миру армяне отмечают сегодня День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. В разных районах Багдада при взрывах заминированных автомобилей погибли по меньшей мере 6 человек, не менее 50 получили серьезные ранения.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трифилова.
Россия по классификации Всемирного банка является страной с высокими средними доходами. Как говорится в докладе, подготовленном к весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка, в 2004 году в России средний доход на одного человека составил $3400. По классификации банка странами с низкими доходами считаются государства, где доход на душу населения составляет менее $825 в год, а с высокими – более $10066. В целом, в 2004 году в мире средний доход на одного человека составил $6329. Правительство России, возможно, уже до 1 мая 2006 года внесет в Государственную Думу законопроект об амнистии капиталов частных лиц, сообщил министр финансов страны Алексей Кудрин. Документ, в частности, освобождает от налоговой ответственности граждан, не задекларировавших ранее свои доходы, при условии уплаты в доход государства 13% от легализуемой суммы. Между тем, Министерство финансов, по словам его представителя Михаила Моторина, пока затрудняется прогнозировать, сколько человек могут воспользоваться этой возможностью.
В данном случае важно не то, сколько этих людей и не сколько у них денег, а важно то, что мы должны подвести черту под становлением налоговой системы в Российской Федерации. То состояние налоговой системы, которое было в 90-х годах, провоцировало граждан на уклонение от уплаты налогов. Сейчас налоговая система Российской Федерации приближается к нормальному состоянию. состоянию. И, соответственно, теперь нужно подвести черту под тем прошлым, не всегда светлым прошлым, которое было раньше, и смело шагать в светлое будущее.
В свою очередь, многие эксперты считают, что амнистия капиталов не достигнет своих целей, поскольку российские налогоплательщики по-прежнему не доверяют власти, говорит депутат Государственной Думы России Андрей Макаров.
Ответственность налоговых органов и налогоплательщиков должна быть одинаковой, соразмерной. Налогоплательщик сегодня реально несет ответственность. Если он там утаил свои доходы от налогов, он может понести и уголовную ответственность, и материальную. Это ответственность реально. А налоговые органы? Где эта ответственность? В налоговом кодексе прописано, что они несут ответственность в соответствии с федеральным законом. Когда эту норму прописывали, думали, что будут внесены изменения. В уголовный кодекс, в административный не внесли.
Вступление России в Межамериканский банк развития позволит стране расширить возможности выхода на рынки Латинской Америки, заявил председатель Российского государственного внешэкономбанка Владимир Дмитриев. Созданный в 1959 году Межамериканский банк развития является сейчас старейшим и крупнейшим в мире региональным банком развития. В него входят 47 государств, в том числе 26 стран Латинской Америки. В 2005 году объем предоставленных банком кредитов и гарантий на проекты развития в 23 латиноамериканских странах превысил 7 миллиардов долларов. Волжский и Горьковский автомобильные заводы ведут совместные переговоры о приобретении бразильского завода по выпуску двигателей Tritec Motors, однако определенных договоренностей пока не достигли. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин. Сейчас это предприятие на паритетных условиях, принадлежащее американской компании Daimler Chrysler и немецкой BMW, выпускает в год более 350 тысяч бензиновых двигателей объемом 1,6 литра. Ранее Борис Алешин говорил о том, что АвтоВАЗ и ГАЗ ведут переговоры о реализации совместных проектов, обсуждая вариант создания альянса.
ГАЗ и АвтоВАЗ сегодня едины в мнении о том, что им нужно семейство двигателей, одно и то же, которое они могут использовать. И постепенная кооперация может привести к дальнейшему сближению этих компаний. Частное или государственное, мы говорим о частно-государственном партнерстве. А это тот самый пример, когда оно может быть реализовано. Но это не значит, что туда надо заталкивать, загонять палку. Это будет происходить естественным путем. Я делаю некий прогноз на будущее и почти не сомневаюсь, что он оправдан будет.
Украина намерена сохранить в собственности государства лишь 5 крупных морских торговых портов – Одесский, Ильичевский, порт Южный под Одессой, а также Мариупольский и Николаевский. Остальным 15, как сообщил министр транспорта и связи Украины Виктор Бондарь, будет предложена негосударственная форма собственности. Также, по его словам, в собственности государства останутся только 6 основных аэропортов – в Киеве, Донецке, Симферополе, Львове, Харькове и Днепропетровске. 7 ведущих операторов сотовой связи стран Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии объявили сегодня о формировании регионального альянса. Его цель – унификация роуминга и других услуг мобильной связи, в том числе передачи данных и видео. В альянс вошли компании из Японии, Гонконга, Индонезии, Тайваня, Сингапура, Индии и Южной Кореи. Среди них японская NTT Docomo и гонконгская Hutchison. Цены на бензин США повысили за последние 2 недели на 9% и в среднем по стране достигли $2.91 за галлон. В пересчете на российские цены это 21 рубль 12 копеек за литр. Нынешние средние цены на бензин США всего на 15 центов ниже считающихся до сих пор рекордными цен в марте 1981 года. С учетом инфляции за последние четверть века, один галлон бензина стоил тогда $3.60, то есть в пересчете 22 рубля 20 копеек за литр. Курс доллара на сегодня 27 рублей 52 копейки, на завтра 27.43. Евро сегодня стоит 33 рубля 81 копейку, курс на вторник 33.95. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» неожиданный вердикт федерального правительства придает эмоции дискуссиям о лекарственных свойствах марихуаны. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели федеральные эксперты обнародовали свой вывод о том, что многочисленные исследования не позволяют сделать вывод об эффективности марихуаны в качестве болеутоляющего средства. Этот вердикт, противоречащий результатам одного из предыдущих серьезных исследований, удивил некоторых уважаемых ученых и насторожил власти 11 штатов, где приняты законы о медицинском использовании марихуаны. Слово Владимиру Морозову.
Представитель управления Сьюзен Бро заявила журналистам, что ее организация сделала свое заявление в ответ на запросы публики и Конгресса США.
For the FDA, so far there has not been enough clinical data.
У нас пока нет достаточного количества доказательств, что марихуана помогает при хронических болях.
In treating chronic painful conditions.
Между тем, именно для ответа на вопрос, помогает или нет, в 1999 году была создана комиссия ведущих ученых Института медицины Национальной академии наук США. Проведены исследования и напечатан отчет, в котором однозначно сказано «помогает». Профессор университета штата Небраска Джон Бенсон – один из участников комиссии.
We thought there was sufficient evidence at that time.
Мы нашли существенные свидетельства благоприятного влияния марихуаны на больных, страдающих от хронических болей, тошноты и рвоты, которые могут возникать как побочные эффекты при лечении рака и СПИДа. Насколько я знаю, говорит Бенсон, за прошедшие после публикации отчета 7 лет его никто не опроверг. Другие ученые полагают, что управление по лекарственным препаратам выступило против марихуаны, так как в дело могла вмешаться политика, потому что федеральные власти настроены против лечебной марихуаны. Ее противники считают, что с этого легкого наркотика человек может перейти к более опасным для жизни. Итак, мнения разделились. А что говорит закон? Единой точки зрения нет и здесь. В 1996 году Калифорния, а затем еще 10 штатов приняли законы, позволяющие лечебную марихуану. Но в прошлом году Верховный суд США разрешил федеральному правительству арестовывать людей, которые используют марихуану, в том числе и с лечебными целями, и в тех штатах, которые это допускают. Федералы не часто пользуются своим правом. Последний раз скандал разыгрался прошлым летом в Калифорнии, где федеральные агенты привлекли к ответственности несколько человек, которые давали больным ограниченные дозы наркотика. Осторожность агентов можно понять, ведь, судя по опросам, большинство населения в разрешивших штатах за лечебную марихуану. Хотя встречаются и диссиденты, иногда из числа властей. Так, руководство графства Сан-Диего подало в суд на правительство штата Калифорния, требуя отмены штатного закона, допускающего лечебную марихуану. Говорит представитель администрации штата Дайан Джейкоб.
This is not about a majority of San Diegans or a majority of Californians.
Речь идет не о мнении большинства жителей Сан-Диего или штата Калифорния, а о том, чтобы разрешить противоречия между федеральным и штатными законами. И это мы пытаемся сделать.
О дебатах относительно медицинских свойств марихуаны рассказывал Владимир Морозов. Подытожить марихуанные дискуссии я попросил профессора медицины Даниила Голубева. Профессор, как мы слышали, кое-кто упрекает американские медицинские власти в том, что они отвергают лекарственное применение марихуаны, основываясь не на научных данных. Ваше мнение?
Вопрос спорный по существу. Врачи и исследователи в разных клиниках и университетах документируют определенный лечебный эффект при крайне ограниченном количестве, ну, я бы сказал, крайних состояний при СПИДе и раке. Но этого недостаточно, чтобы узаконить марихуану для использования в лечебных целях как определенное лекарственное средство.
Профессор, ну а почему бы все-таки не разрешить лекарственное применение марихуаны, если есть поводы верить, что она помогает, пусть даже в ограниченных случаях? Ведь медики, в конце концов, используют во врачевании другие наркотики.
Даже в тех крайних состояниях, о которых идет речь, марихуана не является единственным средством уменьшения страданий, побочных эффектов или болевого синдрома. Это один из возможных путей. Но этот путь опасен в том смысле, что он открывает ворота для более широкого использования марихуаны, который является наркотиком, а это представляет огромную общественную опасность.
Говорил профессор Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке», ее вторая часть, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа: в Лондоне открылся российский экономический форум первыми на нем выступают руководители государственных монополий России. На форуме работает наш специальный корреспондент Михаил Соколов. Подробный рассказ о работе форума в программе «Время свободы» сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
«Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.